Свежее утро на радио «Спутник».
У микрофона Татьяна Ладяева, напротив меня Алексей Тимофеев.
Приветствую, всем
привет. Леш, приветствую. Мы, конечно же, продолжаем следить за развитием ситуации вокруг ДНР, ЛНР и в целом украинского кризиса, как некоторые специалисты его называют. Но в этом эфире решили немного отойти от этой ситуации. Конечно же, дальше будем продолжать рассказывать все детали и озвучивать новые заявления, которые поступят. Но сейчас хочется к такой статистике обратиться. Красноярский край из-за промышленного города Норильска оказался лидером среди российских регионов по уровню загрязнения воздуха в России. Ежегодный объем выбросов составляет почти 2 миллиона тонн, а это 11% от общего количества выбросов по всей стране, на территории всей страны. Вот об этом рассказывает глава Росприроднадзора Светлана Родионова. И для сравнения, смотри, здесь 11% мы говорим. На втором месте это город Череповец в Волгоградской области. Там объем выбросов 280 тысяч тонн. Это менее 2% выбросов. То есть вот такая разница появляется. Действительно, ну, Норильск мы еще знаем по катастрофе
и рекордному, штрафу, который был выплачен Норильским никелем. Да.
Также на третьем месте, да, в этом списке находится город Новокузнецк в Кемеровской области. Ну и к загрязненным территориям относят Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский, Приморский края, Астраханская, Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область. Надо напомнить, что, конечно же, неоднократно лидеры совершенно разных стран встречались, проводили саммиты, экологические саммиты, где ставили те или иные задачи для того, чтобы действительно спасать экологию и окружающую среду. И вот, в частности, президент России Владимир Путин ранее поставил задачу выйти на чистый нулевой уровень выбросов парниковых газов в стране к 60-му году. А правительство считает возможным, что уже к 50-му удастся снизить объем выбросов на почти 80%. Ну, то есть, что большая часть того, что нужно будет сделать, будет, собственно говоря, будет сделано и будет достигнуто через менее чем 30 лет.
Но уже там меры какие-то предпринимаются. Вот буквально сегодня появилось сообщение, сейчас найду в телеграм-канале правительства России. Виктория Абрамченко, вице-премьер, заявила, что ответственность за экологические нарушения при перевалке угля в портах возрастет в десятки раз. Ну, в общем, я к тому, что, так сказать,
меры
экологическая повестка актуальна, меры принимаются, расширяются и так далее.
Ну и надо понимать, что при составлении таких рейтингов, и мы подробнее поговорим с экспертами о том, какие там действительно все-таки данные, какие критерии учитываются, но говорят, что не только уровень загрязнения воздуха оценивают, но и уровень загрязнения воды, потому что тут тоже наблюдаются проблемы. И могу сказать, я как человек, который родился и вырос в одном из городов Поволжья, могу сказать, что вот на протяжении своего детства, отрочества, юности я наблюдала, как загрязняется Волга. Это действительно так. Вот то, что было в детстве, конечно,
очевидно,
все.
Да,
это совершенно очевидно. Это видно. Видно, какая грязная вода. И, к сожалению, есть проблемы с реализацией тех мер и тех задач, которые должны таким или образом послужить и сделать не только Волгу, но и там, допустим, Дон тоже должны сделать чище. Давай подробнее об этом поговорим с экспертами. И с нами на связи эколог, кандидата геолога минералогических наук, доцент, руководитель испытательной лаборатории ООО «Экоспейс», внештатный эксперт Росприроднадзора Ольга Максимова. Ольга Александровна, здравствуйте.
Доброе утро.
Ольга Александровна, расскажите нам, пожалуйста, о том, когда составляются действительно вот эти рейтинги, и мы, в принципе, достаточно часто читаем новости о том, что тот или иной регион, город становится либо самым чистым городом, либо самым грязным по совершенно разным критериям. Достаточный ли сбор информации происходит, и можем ли мы вот верить в эти методы расчета выбросов, да, если мы сейчас обращаемся именно к загрязнению воздуха в том или ином регионе?
Ну, мы можем их проверить. сами эти данные, потому что расчет индекса загрязнения воздуха и в России, и по всему миру происходит постоянно. И более того, есть такие сайты, они называются онлайн-мониторы или мониторинга воздуха, которые, собирая информацию с датчиков воздуха, которые расположены, но с большей или меньшей плотностью, да, практически во всем мире, они в режиме реального времени выдают эту информацию. Вот мы можем сами с вами войти на сайт The World Air Quality Index и посмотреть, что в России, что за рубежом, посмотреть рейтинги, которые составляются и обновляются вот так же в режиме онлайн, и получить информацию от первоисточника, сделать собственные выводы.
Актуальную что касается,
угу. Да, конечно. Что касается наших городов, то, что вы перечисляли, это известные промышленные центры, это проблема загрязнения воздуха, она возникла не сегодня, но может быть в результате мер, которые предпринимаются в настоящее время, она будет как-то постепенно решаться.
Возникло не сегодня, да, а вот решится ли сегодня такой вопрос?
Я просто, знаете, с удивлением не обнаружил в Таниной подводке Челябинска.
Не было в списке.
Да, ведь много говорилось именно об этом городе, ужасной экологической обстановке. Это значит, что, очевидно, какие-то произошли улучшения?
Нет, вы знаете, существует же федеральный проект «Чистый воздух», он называется, в рамках национального проекта «Экология». И там она, основное внимание приковано к 12 городам России, крупным промышленным центрам, и Челябинск туда входит.
Ну, то есть, смотря какую статистику, видимо, посмотреть, и тоже на какие критерии обратить внимание. Ольга Александровна, давайте тогда обозначим ключевую какую-то проблему. Да? Что с воздухом, чем мы дышим сегодня и сейчас?
Ну, воздух в городах, да, крупных городах и промышленных центрах, он, конечно, насыщен веществами, которые не то что не нужны, да, для жизнедеятельности живых организмов, они, попадая в него, оказывают негативное влияние. Здесь есть как бы источники, да, они есть и природные, то есть природные процессы, там эрозия почвы, ветра, вулканическая деятельность, они тоже привносят и частицы, и вещества, да, и биологические, и неорганические, воздух. И, то есть этот вклад тоже присутствует, но именно в промышленных городах воздух насыщен оксидами серы, азота, различными органическими веществами. И самое главное сейчас, вот большое пристальное внимание уделяется и содержанию мелкодисперсной пыли, частиц, размер которых меньше 2,5 микрон, которые опасны тем, что они могут, во-первых, собирать на себя, да, вот этот аэрозоль может собирать на себя и другие вредные вещества, и для них практически не существует биологических барьеров, они легко проникают в организм, даже через стенку кровеносных сосудов попадают в кровь и могут попасть в любой орган. Вот это такую опасность представляет сейчас. Но вот то, что вы перечисляли, время от времени появляется действительно информация о том, что существенно превышаются все уровни загрязнения, очень связано с климатом, с погодными условиями.
То есть есть вот такая сезонность еще, да? Мы можем об этом говорить или нет?
Даже не сезонность, а погодные явления, они не всегда связаны с сезоном. Мы знаем, что вот этот великий смог, который в Лондоне был в 1952 году, был связан с антициклоном, который пришел и стоял над городом, накрыв его черной пеленой тумана. Здесь только в меньшей степени, но те же самые явления. Когда воздух насыщается парами влаги, когда он стоит, вот эти частицы твердые, они связываются с частичками воды, и, собственно, получается вот этот аэрозоль, который представляет опасность для всего живого. Но это явление временное. Вот Москва в этом смысле, она находится в хорошем географическом положении, то есть на возвышении, на холмах у нас хорошая продуваемость. И поэтому вот в сводках мы Москву не видим.
А что тогда часто необходимо предпринимать в тех регионах и в тех городах, которые, ну, исторически так складываются, что все условия для того, чтобы там экологическая обстановка была, ну, не такой хорошей? Вот в частности, если там промышленный город.
Принимать меры по снижению выброса. Вот в этом федеральном проекте «Чистый город» повестка до 30-го года расписана, какие мероприятия нужно проводить, какие ключевые вот эти критерии выполнять. И, вы знаете, на законодательном уровне сделано довольно-таки много. Существует в законе федерального об охране окружающей среды статьи о наилучших доступных технологиях. Существует уже в мире, да, активно внедряются системы экологического менеджмента, которые позволяют предприятиям вот управлять вот этими процессами. И вот в проекте «Федеральный чистый город», в общем-то, цели поставлены – постоянно снижать выбросы, источники выбросов, и к 30-му году чуть не вдвое. Вот. Это, конечно же, путем внедрения наилучших доступных технологий, улучшения очистки, перехода на какие-то малоотходные технологии, повышения требований к сырью, к отходам и так далее.
Контроль. Ольга Александровна, да, вот что касается контроля, мониторинга и прочего-прочего. В прошлом году, я не помню сейчас точную статистику, но можно, так сказать, ее без труда найти в интернете, но Виктория Абрамченко говорила, что чуть ли там не 80-90% всех данных, которые предоставляют компании в области там сокращения выбросов, отчеты. Улучшения, да, отчеты, улучшения экологической обстановки и так далее, они все фальшивые. То есть или притянуты за уши, или неправильно там собираются и так далее. А вот ведется ли контроль за контролирующими органами? То, как они, собственно, производят мониторинг и так далее, да.
Ну, есть природоохрана, прокуратуры, прецеденты такие, проверки, они тоже есть. Но проблема, конечно, большая. И вот она на местном уровне, на уровне исполнителей, она, конечно же, должна решаться. Может быть, с помощью общественности, усиливать общественный контроль.
Просто интересно, существуют ли какие-то объективные показатели, объективные датчики? Ведь когда мы говорим об экологии окружающей среде, это, в общем-то, то, что не потрогаешь руками, да, и не увидишь, так сказать.
Ну, и не всегда мы понимаем, насколько действительно масштабна та или иная проблема.
Только в критических каких-то случаях. Или там, мы знаем эти примеры, да, какой-то дурной запах в городах там и так далее. Смог. Оранжевый снег или что-то вроде этого. А так-то, так сказать, дымит что-то и дымит, коптит и коптит. Насколько, в общем, существуют технологии для того, чтобы объективно измерять такие показатели?
Вот технологии существуют, я в самом начале вам о них рассказала, о том, что станции по анализу воздуха, они независимы, они разные источники, их существуют. Но помимо, сейчас проблема в охвате. То, что если посмотреть на зарубежные страны, на азиатские страны, там очень плотные можно эти данные получить, почти там по каждому населенному пункту в них будет несколько этих станций. В России их довольно-таки мало, поэтому информация менее объективная. Но работа в этом ведется, в этом направлении, и более того, со стороны общественности есть движение по насыщению своими станциями независимыми, которые им подконтрольны, а наиболее таких критических мест, чтобы самим иметь информацию, так сказать, из первых рук.
А позвольте уточнить, мы уже вспоминали, и Норильск в связи с тем, что Красноярский край стал лидером по загрязнению воздуха среди всех регионов, и Норникель вспоминали, и штраф на сумму 146 миллиардов рублей. Вот отношение бизнеса и предприятия каким-то образом после этой истории, после этого штрафа изменилось к своим экологическим обязанностям, можно так назвать?
Ну, это надо, наверное, более конкретный вопрос задать. Это бизнес как в целом. Ну, наверное, есть сознательный бизнес, да, который не пытается снизить, да, какие-то свои показатели для того, чтобы меньше привлекать все внимание, меньше платить штрафы. Есть, наверное, те, кто действительно готов внедрять и экологический менеджмент, и готов
внедрять. А мониторинг таких ведется? Потому что мы же читаем тоже сообщение о том, что хотят там экологический штраф какой-то дополнительно ввести, или там налог, и так далее, и так далее. То есть мониторинг и связь с предприятиями, она же идет?
Ну, предприятия сдают экологическую отчетность. Госпреднадзор. Связь имеется в виду чью. И какую-то статистику мы можем видеть. Но, конечно, данные компании, они не публикуются неофициально.
Они неофициальны. А существует ли какой-то, может быть, рейтинг или антирейтинг компаний, которые именно по вопросам экологии составлялся бы? Да? И это было бы, допустим, важно для предпринимателей. И этот рейтинг мог, допустим, если бы они были бы лидерами в этом списке, как предприятие, которое наносит наибольший урон на окружающей среде, вот это урон и бизнесу был бы.
Но существуют системы международные, да, по международные стандарты качества, и в частности для международного сотрудничества является обязательным, чтобы российская компания эти системы у себя внедрила. Система качества плюс система экологического менеджмента тоже по международным стандартам ISO. И вот если на предприятии это внедрено, то это такой индикатор, показывает, что с компанией можно работать. И наши многие предприятия именно мотивированы и заинтересованы для того, чтобы вводить у себя эти системы, внедрять вот идею устойчивого развития для того, чтобы осуществлять международное сотрудничество, где без этого просто никто не будет заключать договора, никто не будет работать.
Ольга Александровна, позвольте вот такой вопрос, ну, что называется, общего порядка. Вот постоянная слушательница Светлана спрашивает, мы через 10 лет-то не задохнемся все. Но его можно расширить в каком-то смысле, этот вопрос, да?
Потому что планы строятся к 30-му году, ну, к 40-му, верно, да, к 50-му и так далее.
И все время, так сказать, как и в киберпространстве, как и в любой другой отрасли, есть, так сказать, атака, есть защита, да, и вот, собственно, они соревнуются между собой. Ну, то есть в нашем с вами случае есть загрязнение природы, есть там борьба за окружающую среду. Вот кто сейчас впереди?
Сложно сказать. Вы видите, ситуация может быть не одинаковая, да, каждый день. Как в какой-то момент нам покажется, что действительно много делается для защиты природы, а в другой момент мы видим, что пока этого недостаточно совершенно. Поэтому все экологи, не экологи, общественные деятели говорят о том, что точка невозврата, она маячит на горизонте. То есть мы подошли, в общем-то, вплотную к той ситуации, когда наша планета, как глобальная экологическая система, она может попасть в такое состояние, когда уже не сможет сама себя восстанавливать, не сможет сама очищать воздух, воду. Да, поэтому это, конечно, мы всячески отдаляем эту перспективу, и эффект некоторый есть, потому что когда в 70-х годах 20 века вот появились первые расчеты и прогнозы, так сказать, развития цивилизации, то там уже пессимистические прогнозы касались и начала 21 века, и 20-х годов, в которые мы благополучно переживали.
Сейчас все равно, мне кажется, некое начало еще века, если смотреть на длительности всего столетия, будем наблюдать. Мы вас благодарим за беседу. Эколог-эксперт, кандидат геолога минералогических наук, доцент, руководитель испытательной лаборатории ООО «Экоспейс», внештатный эксперт Росприроднадзора Ольга Максимова была на связи. Вот знаешь, точка невозврата есть.
Мы к ней приближаемся.
И кажется, как будто бы ничто не способно остановить это приближение.
Ну, видишь, столько всяких... Ну, то есть понятно, что там экология не уходит, экология, окружающая среда, природа не уходит там из повестки дня. Мы видим все эти форумы, саммиты, конгрессы, конференции об этом, о борьбе с изменениями окружающей среды. Говорят, так сказать, все политики, главы государств и так далее. Но тут появляется коронавирус какой-нибудь, какая-нибудь война и так далее. И мы вновь откатываемся назад, понимаешь? Да. При том, что тренд-то есть. Вот мы говорили неоднократно, да, вот эта история ESG, да, тройственная, которая позволяет получать деньги, инвестиции тем компаниям, которые действительно заботятся об экологии. Но вот опять возвращаемся к тому, что происходит что-то в мире, что, так сказать, снижает внимание к этим проблемам.
Это действительно. Вот очень коротко хочу еще упомянуть к вопросу о коронавирусе. Мы ведь сейчас говорим в том числе о том, выходит ли экономика из кризиса после коронавируса, значит, до пандемийный уровень, возвращаемся мы к этим данным или нет, и так далее, и так далее. Но здесь ведь это напрямую влияет в том числе и на экологию, потому что, допустим, сравнивают объемы выбросов парниковых газов в Европе с 2020 год, с 2021 годом. В этом году было намного меньше, потому что предприятия были закрыты, локдаун и так далее, и так далее. Пожалуйста, в третьем квартале 2021 года объем выбросов вырос из-за восстановления деловой активности. И Евростат говорит, что Болгария стала самой грязной страной в этом вопросе в Евросоюзе. Вот, пожалуйста, тоже напрямую все это связано. Хочется, чтобы экономика восстановилась, но при этом не хочется экологических проблем. Кандидат химических наук, старший научный сотрудник химического факультета МГУ имени Ломоносова Валерий Кривецкий с нами на связи. Валерий Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Валерий Владимирович, давайте все-таки, скажем так, разложим воздух на молекулы. Чем мы дышим? Что преобладает сегодня? Какие химические соединения преобладают в нашем воздухе?
Ну, конечно же, это основные два компонента. Это кислород и азот. Но если мы говорим про городской воздух, то, конечно, нам приходится вдыхать и большое количество газов, которые попадают в него с выбросами различными в результате горения ископаемых топлив. Это и выбросы, связанные с генерацией электроэнергии, генерацией тепла и, конечно же, выбросы двигателей внутреннего сгорания автомобильного транспорта. Чаще всего это, ну, безусловно, это СО2, углекислый газ. Для нас он не очень страшен, довольно инертное соединение. Вот, но вы уже упомянули, что это парниковый газ, поэтому действительно это существенный выброс. Вместе с тем есть и более вредные газы. Это СО, угарный газ. Он попадает в воздух с выхлопами автомобилей. И если дело происходит на открытом воздухе, то это довольно безопасный газ. Он довольно быстро теряет свою концентрацию и улетучивается. Но вот для закрытых помещений, допустим, подземных парковок, тоннелей подземных, выбросы, автомобильные выбросы СО могут нести угрозу для здоровья и даже для жизни.
Вот, Валерий Владимирович, простите, пожалуйста. Ага. Да, но, знаете, напрашивается какой вывод. Но судя по тому, что вы специалист, химик, прекрасно понимающий, но буквально видящий своими глазами то, чем мы дышим, да, не уехали по-прежнему из Москвы, значит, все как бы не так плохо, да, или не так вредно. Можно такой вывод сделать?
Ну, знаете, смотря с Москвой ехать все-таки не так-то просто. Иногда возникает такое желание подспудное, но все-таки желание заниматься наукой и исследованиями, оно перевешивает, по крайней мере, пока. Поэтому
ой, пусть так будет и дальше. Здесь. Валерий Владимирович, а позвольте связать вот вопрос экологии с двумя свежими актуальными новостями. Вот в Питере сложилась не очень понятная ситуация этой зимой, не только там в связи с уборкой снега, еще про свалки было огромное количество, значит, было
можно
много новостей.
Можно я просто, давай. Пока мы далеко не ушли от СО2 и СО, которые, ну, действительно вредят, а минимизировать-то, ну, риски вот эти вот, отравления вот этими газами, один из которых действительно вредный, второй менее вредный. Вот мы в домашних условиях как-то можем, но, может
изменить
быть, надо
что-то.
Ну,
угу.
Что-то, чем-то дышать, например, дома закрылся, так сказать, да, не знаю.
Или,
там,
кстати говоря, существуют сейчас разные...
Парогенератор включил, условно, да, увлажнитель воздуха
я
и прочее.
Да, сказать, что у меня стоит очиститель воздуха в моей квартире, и я им пользуюсь. И, в общем-то, когда я его поставил, в первые дни я могу сказать, что субъективно я чувствовал разницу между тем воздухом, которым я дышал до этого, и тем, которым стал дышать впоследствии. Плюс у меня еще стройка под окнами сейчас происходит. Это тоже осложняет жизнь. Вот, потому что пыль и мелкие аэрозольные частицы – это тоже один из компонентов, в том числе и дымовых выбросов. И это даже в большей степени отравляет жизнь людям, особенно с хроническими заболеваниями легких, чем, допустим, тот же самый угарный газ.
А вот на улице вы в маске, допустим, идете не только потому, что коронавирус, а вот в том числе, может ли эта маска медицинская вас спасти каким-то образом от
вредных веществ?
Вредных веществ, да.
Ну, все-таки медицинские маски сделаны для того, чтобы работать с ними в медицинских условиях. Ходить в ней, совершать активные действия, это значит налагать дополнительную нагрузку на дыхательную систему. Все-таки врачи склоняются к тому, что это не очень полезно, и лучше на улице дышать свободно, без
даже
без маски.
Если мимо стройки идете?
Простите?
Даже если мимо стройки идете?
Ну, мимо стройки есть для этого специально другие устройства, не медицинские маски, есть специальные там противогазы, может быть, или респираторы более сложной конструкции, да.
К Петербургу.
Да, к Петербургу хотела вернуться. Смотрите, просто ведь действительно очень много факторов, которые влияют на экологическое состояние того или другого города. Вот Питер, очень много свалок, в этом году вовремя не убирают и так далее. Это же тоже плохо сказывается на состояние воздуха, на его концентрацию и так далее, и так далее. Вот не получится ли так, что потом у нас лидировать Санкт-Петербург будет в каком-нибудь рейтинге по загрязнению воздуха?
Ну, здесь ни один город, в котором живет большое количество жителей, которые выбрасывают мусор, пользуются там, водоснабжением, не застрахованы от того, чтобы стать лидером по загрязнению воздуха. Там, да, и водоочистные сооружения, и свалки, они все являются источниками отсутствия содержащих газов, неприятно пахнущих, сероводорода. Для них это действительно проблема. Но, насколько я знаю, Руководители таких предприятий все-таки стараются обзаводиться в последнее время и воздухоочистными сооружениями, с тем, чтобы формирующийся сероводород улавливался каким-то образом, преобразовывался в серу, которая в виде твердого вещества уже затем можно было просто удалить и тем самым воздух очистить. Так что, насколько я знаю, данная проблема в нашей стране поставлена и
вот позвольте решается. В завершение, да, чтобы так подытожить. Улучшение в вопросах экологии наблюдается или пока они тщетны, все попытки?
Я не могу сказать, что они тщетны, они наблюдаются. Люди, которые живут в городах и работают на этих же самых предприятиях, понимают проблему и стараются ее минимизировать.
Валерий Владимирович, спасибо. Мы вас благодарим за участие в нашей беседе. Кандидат химических наук, старший научный сотрудник химического факультета МГУ Валерий Кривицкий был в эфире «Радио Спутник». Небольшая пауза, выпуск новостей, и затем возвращаемся в студию.